На связи Ролевой Подвал. Всем привет на стриме и в записи тоже. И с вами зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня у нас в студии гость. Это Дарья Черткова из паблика ВКонтакте Elysium. Да, а также я, Вундер, и Квадрат.
Всем привет.
И сегодня мы будем задавать глупые вопросы про World of Darkness, так как мы не сильно шарим в нем, точнее, не сильно, в смысле, почти никак. Я читал какой-то рулбук, но я даже не помню, какой редакции и про кого. Поэтому, да, будет, я думаю, очень интересно нам и не только нам послушать вообще, что это за мир такой, мир тьмы, и как там все устроено.
Что такое Elysium, да, и чем это было раньше, что это сейчас, и как ты вообще в хобби?
В общем-то, Elysium — это мой паблик, который был основан, по-моему, 4 года назад, и начинался он действительно, он был посвящен исключительно миру тьмы. Это был такой оплот, как тогда мы думали, правильного мира тьмы, серьезного подхода к играм и, в принципе, то есть нам сейчас стало значительно больше сообществ по миру тьмы. Раньше их не было так много, было одно крупное, из которого мы, в общем-то, откололись по причине того, что, как нам казалось, ну, в общем-то, у нас была разная философия того, как нужно играть и водить по миру тьмы, потому что мы считали, ну и до сих пор, в принципе, считаем, что это достаточно серьезный сеттинг, и что как бы шутеечки и хохмы, которые нормальны в других системах, не совсем нормальные в мире тьмы, да. И вот с этого начался Elysium. Но потом он вырос во что-то большее, чем просто соперничающий паблик. Мы стали писать уже больше не только про мир тьмы, а в принципе по вождению, стали сами много водить, стримить игры. И как-то вот со временем Elysium превратился в такое ламповое комьюнити единомышленников. Вот. А потом у него был какое-то время провис, он был мертв, можно сказать, почти год, просто потому что нам, как админам, надоел мир тьмы. И мы от него как-то стали отходить, а подписчики все еще, как бы, подписчики голосовали за то, что нужно остаться сообществом по миру тьмы. Но в конце концов мы пришли к выводу, что нет, мы не можем просто. Если мы оставим это по миру тьмы, то сообщество умрет. Поэтому из World of Darkness Elysium это стал просто Elysium. И с тех пор, в общем-то, мы зажили новой жизнью. То есть у нас появились новые системы, новые сеттинги, больше игр стало, и как-то, в общем-то, куда-то мы движемся. Хоть у нас и, в общем-то, такой был серьезный провал в продуктивности. Вот, это если про Elysium. А про меня, ну, я очень сильно против говорить про свой мастерский стаж. У меня личная аллергия на вот это вот, что я мастер с 10-летним стажем, потому что это, на мой взгляд, абсолютно не имеет ничего общего действительно с качеством игр, но я просто достаточно долго вожу и, в принципе, стримлю, и мои игры можно видеть на стримах. Это если каждый захочет оценить качество. Вот. И я стараюсь сейчас каждый раз пробовать новую систему, то есть каждую новую игру делать почему-то по какой-то новой другой системе.
Для следующих вопросов, мне кажется, очень важно будет, с какой стороны ты в хобби зашла. Там это были сразу D&D, это LARP, что-то такое.
Ха-ха, как раз. Вот я не знаю, если это будет один из тематических вопросов про мир тьмы, люди часто приходят в мир тьмы вообще из абсолютно левых источников. То есть, допустим, я пришла из LARP'ов как раз, потому что вообще с миром тьмы я познакомилась из LARP'ов. Потом я узнала, что, точнее, я знала до этого, что существует игра Bloodlines, но я как-то не сопоставляла, что это одно и то же. Потом я поиграла в игру Bloodlines, и вот после этого наш знакомый здесь в Праге пришел к нам с круглыми глазами и сказал: «Вы знали, что есть еще настольная ролевая игра? Что вообще-то World of Darkness — это ведь не Bloodlines, а есть вот это?» И мы решили попробовать, и вот оно как-то так и завертелось.
Ну, слушай, этот вопрос вообще, и нужно обозначить его очень жирно, о том, что почему вообще возникает желание позвать человека из, кавычки, мира тьмы, что сообщество любителей вот выглядит супер обособленно, примерно как сообщество любителей Warhammer. И если остальные хоть как-то можно увидеть там в комментариях, обсуждают какие-то другие системы, смешиваются, то вот эти два, возможно, еще какие-то другие коммунити, да, они немного отстранены.
Гордый представитель и того, и того сообщества, могу сказать то, что да, как бы вот очень закрытая такая группа людей, как раз потому, что чаще всего люди туда приходят не из НРИ, не из того, что вот мы играем, в принципе, там собираемся по пятницам, там пробуем разные системы, там данжи, не знаю, что еще, давайте попробуем вот это. А люди приходят вот как раз там, кто-то на ларп их сводил, кто-то им показал игру, и вот сеттинг оказывается настолько впечатляющим и интересным, что люди не считают себя частью НРИ-сообщества, они считают себя частью ВОД-сообщества. То есть как бы не то, что вот мы играем в НРИ, а вот мы играем именно вот в это. Вот. И чаще всего люди играют вот в это годами, просто десятилетиями, тысячелетиями. То есть они готовы просто вот все свое время тратить только вот на вот это. Что плохо, что я считаю как бы губительно, и поэтому, в общем-то, я сама от этого как-то тоже отошла.
Ну, ты отошла, остальные отходят сейчас, по-твоему, или как бы книжек больше, и система может как бы еще лучшие грани ставить?
Ну, дело в том, что сейчас пошел такой... У World of Darkness был застой несколько лет, потому что ничего не выходило, и казалось бы, что все это с этим мертв. Но буквально недавно, по-моему, в 2017 году анонсировали, что будет новая система V5, новая редакция V5, которая поменяет не только систему, но и лор. Это привлекло как старых фанатов, которые решили, о, типа, сейчас мы снова попробуем поиграть, так и новых людей каких-то, поэтому сейчас достаточно много всего выходит по World of Darkness. Новые книжки, игры как бы анонсируются на компьютерные. Так что сейчас он переживает такой как бы новый подъем. Возможно, будет еще какой-то сериал, то есть посмотрим, как оно пойдет.
Ну и этот Bloodlines новый выходит в обозримом будущем, собственно, видеоигра, которая...
Да, но, если честно, я слегка скептически отношусь к новому Bloodlines, потому что мне кажется, что старый был таким как бы вот алмазом из угля, который невозможно повторить. И они, мне кажется, проблема в том, что надо было делать что-то совсем новое, а не пытаться типа вот...
Тех же щей, но побольше, да?
Ну да, да, мне кажется, что это... Ну, это мое как бы... Я все равно в него поиграю, то есть, естественно, все равно его куплю.
А смотри, вот мы если уже подтвердили то, что люди люди отдельно учатся играют там, то как думаешь, какие-то есть стилистические ходы, какие-то особенности, раз уж ты играешь со всеми там и там?
Стилистические ходы в смысле?
Чем игры и атмосфера, и вот все вот это прочее, чем игры по вот отличаются?
Да. И именно не то, что по правилам, а конкретно с людьми вот этими. Ну, может, там ларперское влияние сильно, и большинство любят эктинг или вот... Или
ларперское влияние, к сожалению, очень сильно. Я говорю к сожалению, потому что ларпы — это совсем другой, на мой взгляд, совсем другой тип игр, и несмотря на то, что они это по тому же сеттингу, ларпы — это просто что-то совсем другое. И когда пытаются из ларпов тянуть в НРИ то, что как бы хорошо в ларпах, это не всегда работает для игр, потому что... Как бы ларпы, это, ну, есть разные ларпы, сразу оговорюсь, типа, вот, есть разные ларпы, есть хорошие ларпы, есть плохие ларпы, но все-таки геймплея, как бы, вот, возможностей того, что ты можешь делать в НРИ больше, чем в ларпе. То есть ларпам вот этого, конечно, не хватает. Ты не можешь бегать по потолку, ты не можешь действительно использовать никакую магию, ты не можешь людей бить, в конце концов, то есть, типа, этого нету. Но часто люди тянут вот это вот какое-то... Вот этот этикет ларповый, да, в НРИ-игры, и это, на мой взгляд, не всегда хорошо работает. Там в сообществе очень-очень много ларперов, и более того, мне кажется, что даже часть разработчиков их больше интересуют ларпы, чем сама игра. Потому что для ларп это такое событие, то есть готовишься, там, костюм, выезжаешь куда-то, там, вот это прям ивент целый, это как вечеринка.
Это не собраться у компьютера вечером четверга, да?
Да.
А ты говоришь о том, что очень многие люди приходят в World of Darkness из-за сеттинга. А что их привлекает в этом? То есть потому что он же здоровый, и каждый из-за того, что он такой здоровый, и каждый находит что-то свое, или есть какие-то общие паттерны? Что в нем такого, что заставляет привлекать людей?
Я замечала, что каждого человека привлекает что-то свое. Есть люди, возможно, как раз вот это вот разнообразие того, что этот сеттинг может предложить, людей привлекает, потому что кому-то нравится лор. Я лично никогда не была фанатом лора, как бы простят меня фанаты лора, я всегда считала, что он очень тупой, что он там есть очень много несвязанных вещей, то есть как потому что книги писались многими авторами, да, одна рука не знает, что делать, вторая, и получались просто нестыковки, то есть нестыковки между книгами в рамках одного, то есть в одной линейке, да, нестыковки в рамках общего лора, если мы берем World of Darkness как единое целое. Тем не менее, многие любят этот лор, я не буду, в общем-то, в них кидаться говном, то есть любят, читают эти книги, просто запоминают это все, и их это прикалывает, они с этим живут. Других людей вообще, то есть не интересует лор, но им нравится вот этот вот современный сеттинг, вот эта вот атмосфера там грязных городских улиц, того, что ты такой ночной хищник.
Урбан фэнтези такой, в общем, да?
Ну, такой, да, по сути, урбан фэнтези, можно так сказать. В-третьих, людей привлекает драматический аспект, да, что там очень много, большой упор на внутреннюю, на личную драму, на переживания персонажа, на то, что вот он как бы мертв, но хочет почувствовать себя живым, да, вокруг этого можно завернуть целую историю, да. А в-третьих, прикалывает, что есть фракции, где можешь просто, я не знаю, играть дебила с топором, который ходит и убивает людей на улице. То есть абсолютно, то есть каждый человек в нем находит что-то свое. Из-за вот этого богатства, да, вещей можно по миру тьмы сделать тонну разных историй. То есть прям вообще, то есть начиная от какой-то там, не знаю, семейной драмы, кончая какими-то эпическими там мировыми событиями.
Так вот, могу поверить, что это раньше работало, но сейчас же очень много разных игр. Нет, не должно это...
Ну, я согласна, я абсолютно согласна. То есть как раз одна из причин, почему я стала отходить от World of Darkness, когда я поняла, что натягивать сову на глобус можно прекращать, и то, что не все может World of Darkness покрыть, и есть лучшие системы, что для как бы... Для игры не обязательно должна подходить одна и та же система, можно попробовать другие, то есть которые будут работать лучше, да. И да, и потом ты начинаешь замечать, сколько ограничений накладывает на тебя этот сеттинг, да, даже тупо то, что ты там, например, играешь вампиром, ты не можешь ничего делать днем. Это убирает у тебя часть интересных потенциально сцен геймплейных, да. Вот, но это такие, это как бы уже совсем детали, да, но в принципе я согласна, что есть много игр, и лучше пробовать разные игры и экспериментировать, вот, потому что система, как бы, я не знаю, если честно, я не эксперт по V5 системе, говорят, что она хорошая, и все ее хвалят, но, допустим, та, по которой я играла, по V20 и, в общем-то, по Revised, ну, в сравнении с другими системами, ты сразу видишь четко там массу проблем и массу, в общем-то, не очень хороших черт у этой системы.
Например, что сильнее всего раздражает, чего не хватает?
Я скажу так, что проблемы с балансом очень сильными, и то, что корник тебя не учит, корник не помогает мастеру сделать игровую сессию. В отличие от, ну, допустим, вот приведу пример, последний корник, по которому я водила, это Маусгард, да, он весь построен на структуре, то, что ты открываешь эту книгу, прочитываешь ее, ты сразу понимаешь, как ты водишь, что ты водишь, вообще, что у тебя будет на сессии, сколько она будет длиться, и, в общем-то, у тебя сразу в голове выстраивается картинка. Опять же, я говорю, может быть, V5 они это сделали лучше, да, но вот V20 это был пространный большой фолиант, там, где описана система, описан сеттинг, но очень мало инструментов для мастера, очень мало, то есть даже там, как сбалансировать, например, боевой энкаунтер, да, там, как ты поймешь, вот ты первый раз водишь, да, какой силы тебе нужно делать соперников, чтобы персонажи игроков не умерли в первом же бою с бомжами в подворотне, то есть этого не хватает. И я понимаю, что, может быть, для мастера, который пришел туда не из-за любви к сеттингу, а просто попробовать новую систему, его это может сильно оттолкнуть, потому что он просто confused, просто не понимает, да, то есть как... У нас сессии по миру тьмы всегда длились по 8 часов из-за этого, потому что ты пока, в общем-то, проснулся, поохотился, поговорил там, поговорил сям, и ты, в общем-то, так вот... Это, наверное, больше всего прям раздражает.
Ага, ну... Думаю, здесь еще одна есть проблема, это то, что высокий порог входа, потому что ты смотришь, там куча неправильных и правильных книг, редакций, и, в общем, как вкатываться в это все, с чего начинать, с чего не начинать.
Спор о правильных и неправильных редакциях — это такая жуткая археология, в которую я вообще не хочу залезать. Нет, мне кажется, правильных и неправильных редакций, я просто... убеждена, что если делать апдейт чего-то, то оно лучше, чем то, что было. То есть, типа, то, что сделано в 2010 году, скорее всего, будет лучше, чем то, что сделано в 1991 году. Поэтому я просто всегда стараюсь смотреть новую редакцию, если она выходит, да? Ну, в этом случае нет, потому что мне пофиг.
И тут все SR-комьюнити так,
Вот, то есть, правда, то есть, как минимум, стоит на это посмотреть и сравнить. И я считаю, что если человек только входит в это хобби, то проще всего взять самую последнюю книгу и по ней, в общем-то, играть. Потому что, скорее всего, как минимум, там может быть лучше баланс, потому что кто-то об этом подумал. Я не думаю, что в 91-м году, когда, или в 92-м году, когда написали первую книгу, а может быть, я не знаю, в 96-м, я не помню, когда ее написали, что там так хорошо был сделан баланс. Поэтому, если честно, никогда не вступайте в эти редакционные споры, это просто аутизм, простите, если я кого-то оскорбила, как бы в плохом смысле. Да, то есть это просто спор, ведущий в никуда, потому что каждый будет уверен, что его, в общем-то, его система лучше, его редакция лучше, и это ни к чему, как бы, ни к чему не приведет. Все просто будут сраться. И...
Ну хорошо, вот правила про самую позднюю редакцию закрепили, а среди линеек, ну, должны же быть какие-нибудь самые скучные, нет? Или самые полезные?
Самое популярное — это вампиры все-таки. Все играют в основном по вампирам. Ну и на втором месте, наверное, вервольфы.
А можешь вообще, извините, я перебил. Можешь сказать, какие вообще есть линейки? Просто я знаю 4, но, наверное, слишком мало.
Не провалить экзамен, но знаю.
Нет, ну хотя бы примерно.
Есть вампиры, вервольфы, есть подменыши или ченчелинги, есть охотники. На вампиров есть маги. Есть восточные сородичи, есть африканские сородичи, есть, в общем-то, призраки. Не помню, говорила ли я призраков. Есть мумии. Ну вот, вроде бы, это то, что мне сейчас в голову.
И ко всем, и для всех их существуют какие-то свои игровые системы? Или это просто, условно, у нас есть общий движок, и это просто такие саплементы к основной книге правил, получается?
Не то чтобы саплименты, то есть каждый из этих, каждому из этих сеттингов есть своя книга, свой рулбук, но система та же самая, по большому счету. То есть это дайспульная система, где ты, у тебя есть навыки, есть атрибуты, ты складываешь навык и атрибут, атрибут плюс навык бросаешь, или там для дисциплин там тоже свое. И по большому счету у всех вот этих линеек оно работает плюс-минус одинаково. То есть у некоторых навешиваются еще какие-то дополнительные фичи, например, там у призраков или восточных сородичей китайских, японских, азиатских вампиров. У них навешиваются еще там свои дополнительные вещи. Но по большому счету, если ты знаешь вампиров, тебе очень легко включиться в любую из вот этих вот остальных линеек.
Чем-то Year Zero напоминает, когда у нас тоже есть движок и различные хаки на него. Окей.
Вот, но, естественно, то есть, если ты хочешь разные, попробовать разные линейки, то тебе нужно приобрести все эти рулбуки.
Ну да.
И они вместе состыковываются, да? Типа ты берешь две книжки и говоришь, что у нас сегодня, в нашей игре будут вампиры и мумии, да? Это так работает?
Нет, так не стоит делать. То есть, говорят, что где-то там, на далеком севере, есть люди, которые так делают. Но вообще я не встречала ни одной, опять же, может быть, такие игры есть, не встречала ни одной адекватной игры, где бы это было. Обычно ты все равно играешь по вампирам, там отдельно, по мумиям отдельно. Дело в том, что есть разница сильная в power level. Ты не можешь поставить оборотней и вампира в одну партию, потому что, во-первых, у них кровная ненависть друг к другу, это как бы раз. Но даже если это опустить, у них они очень как бы по отношению друг к другу не сбалансированы. То есть, допустим, один оборотень может просто положить там какое-то количество вампиров, да? Поэтому если мы играем по вампирам, то мы играем по вампирам. Если мы играем по мумиям, мы играем по мумиям. Там еще просто разные, как, опять же, там специфики, да? То есть игра по вампирам, она больше там про персональные страдания, а игра по вервольфам, например, она больше про спасение мира от корпораций. То есть у них разные фокусы у этих игр. И смешивать персонажей из разных линеек — это такое себе, такая себе идея.
А жанры у них всех одни, то есть, ну, это такое, как катарсисы, да? Это...
Я бы не сказала, что у них одни и те же жанры, потому что вот последняя по миру тьмы я играла по призракам, и игра по призракам отличается от игры по вампирам, потому что если у вампиров есть еще хоть какой-то малейший там шанс на какую-то радость в жизни, да, у призраков вообще все, типа, все плохо, все печаль, но при этом ты там, твоя основная цель — это вознесение, да, это как-то вот закрыть все свои гештальты, да, и вознестись. Вот. У вампиров по-другому, у оборотней еще по-другому. То есть по подменышам я никогда не играла полноценную игру, но там вроде как еще тоже все свое. То есть лучше выбрать по жанру, то есть и как бы примерно, да, представлять, о чем будет вот эта игра, и выбрать себе линейку, которая тебе по жанру больше подходит. Потому что, как бы, если ты хочешь уныло страдать, то лучше там либо вампиры, либо призраки, да. Если ты хочешь больше там нагибалово, приключений, каких-то вот крутых моментов, то, наверное, лучше вервольф. Вот, если ты хочешь быть крутым доктором Стрэнджем, то тогда маги. Вот. Маги-люди, например, да, то есть они не страдают вот этим вот вампирским, да, проклятием, они могут действовать днем, у них вполне может быть, типа, нормальная жизнь, да.
А они какие-то там еще по времени отличаются, я слышал, средневековые что-то, нет?
Есть, это средневековье, викторианская эпоха и прочее, это скорее как такие, даже не то чтобы сапплименты, а вот, ну да, можно назвать это сапплименты, то есть ты можешь, если хочешь, перенести события своей игры в прошлое. Есть неплохая книга Dark Ages, то есть «Темные века», «Вампиры», 20-го, ну, V20. Там, в принципе, достаточно неплохо все написано, много разных, то есть, допустим, если совсем в истории там не шаришь, там тебе эта книга поможет. Вот, там кланы чуть-чуть отличаются из-за эпох, да, но вот, да, отдельная книжка, по большому счету.
А они как, между редакциями совместимы друг с другом или...
Между или редакциями.
Нет. Ну да. То есть, может быть, для какой-то редакции вышла какая-нибудь очень классная книжка, а в другой редакции ее нет.
Ну, это можно всегда прикрутить. Я не знаю, говорят, что V5 сильно отличается, то есть там уже совсем как бы другой шаг. Вот, но между, допустим, всеми изданиями перед этим их спокойно можно намиксовать и просто чуть-чуть, как бы, чуть-чуть подкрутив что-то. Так что я скажу, что да. Опять же, допустим, можно взять, я слышала, что люди так делают, берут из V5, то есть из самой последней редакции, чисто систему, а все остальное, то есть лор, там, сеттинг оставляют как бы по-старому. И вот так вот играют.
Мне еще вот интересно, что насколько хватает корника для игры. То есть я что-то видел там какие-то дополнительные книжки по каждому клану, мне это так пугает, типа я хочу одну книжку прочитать и играть.
Смотря, насколько серьезно ты хочешь подойти к игре, да? По большому счету одного корника хватит. То есть, если ты хочешь попробовать эту систему, сделать там небольшую игру и просто как бы вот реально пощупать это, да, если нравится или не нравится. Но если ты хочешь сделать что-то более серьезную, какую-то более длительную кампанию или более глубокую кампанию, то, конечно, чем больше у тебя информации, тем лучше. С другой стороны, ее тоже стоит фильтровать, потому что книги по кланам, они достаточно неплохие многие, да, там можно вытянуть какие-то интересные вещи, но не все вот эти книги стоит читать. То есть это нужно прям жестко разграничивать или как-то вот понимать, что, чтобы тебе кто-то сказал, что нет, вот это не читай, потому что так себе. Но вообще я считаю, что хватит. То есть если ты хочешь делать вот просто такую базовую кампанию по вампирам, прочитал Корник и пошел.
То я прочитаю Корник, ко мне какой-нибудь высокоуровневый вампир придет и будет говорить, что у меня все неправильно, что у них глаза должны быть другого цвета, и вообще они... Не знаю.
Вот этого никто не застрахован, на самом деле. Как бы проблемы, вот, я не знаю, есть ли еще подобные вот феномены, как World of Darkness, с таким очень-очень обширным сеттингом, где есть...
Ваха, Вархаммер.
Кстати, вот вахи как раз тоже могут попасться люди, которые будут...
Ну, наверное, это проблема в том числе каких, я не знаю, захотел по Звездным Войнам сделать игру, ну или по какому-нибудь, назовите любой сеттинг, который может прочитать несколько человек. И, да, такая ситуация может возникнуть.
Сложно от этого застраховаться, потому что всегда найдется кто-то, если вот это такой гигантский сеттинг, всегда найдется кто-то, кто знает, типа, лучше. Просто, наверное, как бы хороший игрок будет с этим просто жить, да, как-то. Не будет из этого мандиться, да, а плохой игрок будет тебе постоянно это высказывать, да. Опять же, тут тоже зависит от того, какую игру ты хочешь делать. Если ты, например, делаешь игру по Миру Тьмы чисто, например, по одному клану, и ты не прочитал книгу клана, то тогда, скорее всего, твоя игра от этого пострадает, потому что если там соберутся игроки, которые в этом шарят, да, то есть тогда это будет... Просто, скорее всего, не очень, не настолько хорошо, как если бы ты ее прочитал. Но я не читала абсолютно все книги кланов, ну камон. То есть, типа, я читала только те, которые мне были либо интересны, либо которые были очень важны вот для меня, для вот этой игры.
А нужно ли игроку читать там всю книгу правил или не обязательно? И...
Ну,
достаточно, чтобы там ведущий
книгу правил, я считаю, что игрок должен знать систему. То есть игрок, который не знает систему, но он же играет, уже геймплей тебе надо знать. Вот. С другой стороны, какие-то лоровые части, да, если особенно это начинающий, если это начинающий новый игрок, да, возможно, ему даже будет интереснее это узнавать на игре. То есть обычно, когда у меня были совсем новые игроки, я давала чисто вот читайте вот эту вот главу, то есть как что, как кубики кидать, да, а сеттинг вы как-то вот уже по ходу игры поймете. Вот, поэтому я думаю, что игрокам достаточно будет чисто вот заполнить чарник, понять, как что работает, и вперед. Она очень простая для понимания, эта система, то есть реально можно на коленке за 10 минут объяснить человеку, как это работает. То есть в этом плане, там как бы в плане системы порог вхождения очень короткий. Это просто элементарно.
Там элегантная простота или наоборот примитивистская?
Что-то между, да, то есть огромное количество навыков, которые чаще всего на играх не используются, да, то есть там есть навыки, которые, ну, нужно делать специфическую игру, чтобы его использовать, да, то есть там, если сделать такую, как бы, микросхему самых используемых навыков, да, то есть там будут красным гореть там несколько, а там зеленым гореть там все остальное. Если я понятно выражаюсь, короче, что типа там много навыков на выбор, но полезные из них как бы не все.
То есть игрок может, ну, принять не самое интересное решение, когда создает персонажа и навыбирать все ерунды?
Ну смотри, то есть как бы тут сложный вопрос. То есть, допустим, если игрок навыбирает себе много всяких технических там и академических навыков, это задача мастера, чтобы это в игре работало. То есть тут уже, если честно, вопрос не Мира Тьмы, а вопрос...
Вопрос ведущего и игроков, и конкретной группы, да.
Да, то есть как бы просто проблема в том, что сложнее придумать игру для вампира, где будет множество академических, технических, каких-то научных вопросов, чем игру для вампира, где ты будешь там интриганить, этикетить и, я не знаю, и драться. Это просто проще для мастера, мне кажется. Вот. Но это уже как бы детали. То есть тут, как бы, мне кажется, что это, если покопаться, то во многих играх можно найти такое.
Кажется, в D&D 3.0 были авторы признавались, что раскидывали специальные фиты, которые были изначально не сбалансированы, чтобы ты мог проиграть на стадии выбора фитов. Типа такая у них была философия, что это заранее бесполезная ерунда. Не стоит ее никому брать.
Не, ну тут, я думаю, такого нет. Тут просто они пытались охватить все возможные сферы. То есть я вижу, что в этом, у этого была какая-то благородная цель, да, они хотели максимально охватить, типа, все вот возможные аспекты. То есть ты хочешь быть ученым, вот у тебя, типа, есть навык для этого.
Да, а слушай, о каких мы навыках говорим, давай конкретно, что это там, программирование, это настолько узко, или это компьютеры?
Science, technology, academics, не знаю, по-моему, там есть еще отдельно law, то есть, типа, закон. Politics отдельно, да, вот, то есть как бы вот эти вот навыки, которые, то есть под них нужно делать игру, то есть, допустим, мне прислали персонажа с такими навыками, я понимаю, что игра будет очень глубоко вот на вот этом вот основана, получается.
А вообще, кстати, по поводу игры, это ж, судя по описаниям, это такой мидскул, да, где у нас там у игроков нет таких нарративных прав, и ведущий им рассказывает про... И они там приключаются.
Там же вообще рассказчик называется, да?
Да. Ой, по-моему, да.
Мне всегда от этого очень плохо, что кто-то будет мне что-то рассказывать, а не, я не буду играть, меня никто не будет модерировать. Это именно рассказчик.
Но там нету никаких нарративных прав у игроков, кроме того, что они, как бы, я не знаю, что... То есть они никак на сюжет повлиять не могут, кроме своих решений. И у них есть несколько инструментов, чтобы спастись от совсем неудачных бросков. Но то есть он, игрок не может там каким-нибудь, не знаю, фейтпоинтом сказать, что вот у меня все это время был в жопе пистолет, я его достаю и убиваю твоего Snowflake NPS. Такого там нет.
А про убивать там много механик вообще? Насколько экшен реализован? Я что-то слышал, что какие-то там очень долгие боевки, нет?
Ну нет, на самом деле, как бы он очень-очень сильно смертоносный там. Экшен очень опасная боевая система, и если ты как мастер не можешь баланс, то они, игроки, будут стабильно умирать. Как бы это просто очень смертельная боевая система, в принципе. Ну и она как бы долгая, да, там много бросков у нее, то есть там бросок на попадание, бросок на урон отдельно, там есть всякие нюансы. Вот, но меня, если честно, то есть все как бы сильно ругали эту боевую систему в мире тьмы, меня она как-то никогда так сильно не смущала, чтобы я вот из-за нее как-то... Есть, конечно, системы изящнее боевые, есть интереснее, есть более как бы вот... тяжелые системы, да, которые при этом столько разных аспектов охватывают, что миру тьмы и не снилось, да. Вот. Просто она, я думаю, что она слишком, возможно, слишком жесткая. Слишком сильная. Смертельная. Вот.
Почему вот, а не другая система с вампирами? Мы обсудили, да?
Здесь просто
другая система с вампирами — это типа чего?
А,
Dresden Files какой-нибудь? Да. Я просто особо не знаю других систем с вампирами.
Так, а давайте подумаем, да. Неужели настолько голяк, да? У меня, например, Urban Shadows, Dresden Files по Fate. Это же Fate? Или я другой перепутал?
Да.
Я знаю название, я знаю, о чем примерно Dresden Files, но я никогда в него не погружалась очень сильно.
Была игра без кубиков какая-то популярная. Ну,
Undying.
В смысле, популярная, в смысле, супер индия.
Без кубиков, типа, словесочка?
Не-не-не, Undying. Ну, там, типа, там, менеджмент токенов. Типа, ты получаешь токен за что-то, ты отдаешь и тратишь их там на что-то. Ну, с другой стороны, зачем нам игры по вампирам, когда у нас есть World of Darkness?
Ну вот в этом плане, да, то есть как бы если хочешь по вампирам, почему бы и не World of Darkness?
Блин, жутко даже, да, что я думал, что много всего есть, а тут действительно какая-то чуть ли не монополия.
Вообще получается, если, например, условный новичок, который там раздобыл где-то книгу правил, прочитал, куда ему пойти, чтобы найти игру? Просто в базу или есть какие-то места специальные, где... собирается куча народу, ну, помимо Элизиума, может быть. Или можно пойти в Элизиум, и там все, он точно все найдет. И...
Как бы мы в Элизиуме в основном выкладываем, то есть, анонсы игр, и на которые собираются игроки, да, у нас недавно как раз было несколько анонсов на игры, там в том числе был Мир Тьмы, да, но я думаю, что либо база, но вообще, то есть, как бы, насколько ты рисковый парень, да, чтобы играть совсем с рандомами. Мне кажется, если ты как бы любишь такой анальный экстрим, то, возможно, база, да? А если нет, то, может быть, просто взять свою компанию и, типа, давайте, ребята, освоим Мир тьмы почитаем, поводим.
Кстати, про анальный экстрим. Мы забыли игру Monster Hearts.
А вот, кстати. Хорошие подводочки, да. А как, например, если я новичок, который прочитал World of Darkness и хочу там поводить условно своей игровой группе, они вообще про это не в курсе. Как можно вот продать World of Darkness буквально там в нескольких словах?
На мой взгляд, да, опять же, у всех...
Ну, конечно,
да. Как мы уже поняли, свой, да, для меня и в нем прикалывало то, что достаточно приземленная... Это можно сделать очень приземленную историю, очень близкую как бы каждому человеку, да, очень драматичную из-за этого. Вот, с интересным сверхъестественным поворотом. То есть... как бы вроде как ты играешь ту же самую как бы драму, те же самые интриги, но к этому еще и навешивается вот это вот вампирское бытие, вампирские способности и так далее.
Что им нужно в пример приводить?
Антон, например, может, медиа какой-нибудь, медиа, там, да. Книги, медиа, сериалы, игры, ну, как да, бы, ну, помимо...
На самом деле, если, когда вот, я еще помню, когда мы писали разные там статьи про Мир тьмы, если честно, что угодно практически может быть вдохновением, потому что, не знаю, настоящий детектив, например, очень вполне себе история в духе Мира тьмы, вот, то, что мне сейчас просто вот в голову упало, да, как бы, True Blood я не смотрела, не знаю... не знаю, что еще. Ну, даже не знаю, во все тяжкие, вполне себе мир.
О, даже так?
Ну, конечно, то есть, по большому счету, это про личности, про их внутренние какие-то, опять же, возможно, даже во все тяжкие очень подходит, потому что у каждого вампира есть вот эта вот темная какая-то его плохая сторона, да, которую, то есть у него есть человечность, которую он теряет или получает, да, то есть чем менее человечный вампир, тем больше он превращается в зверя, то есть и в конце концов, если ты потеряешь всю человечность, ты потеряешь себя, да, то есть это по большому счету очень близко как раз вот к истории типа а-ля во все тяжкие, да, что ты превращаешься постепенно в злодея, которого все боятся.
А это в один конец дорожка, как в Urban Shadows, или можно...
Нет, можно восстанавливать назад. Человечность, да, если ты как бы... Просто проблема в том, что именно ролплейно, да, то есть чем менее ты становишься человечный, тем меньше ты об этом и думаешь. То есть тебе нужно действительно как бы сделать какое-то усилие, да, чтобы этот шаг обратно перейти. То есть ты получаешь очки опыта, и ты можешь себе человечность прокачать. Как бы тупо так прокачать, да. Но я всегда говорила, что это нельзя сделать тупо, это нужно именно как-то ролплейно обосновывать, почему, как бы, как ты это сделал и так далее.
А за что опыт дается и во всех ли книжках одинаково дается? Самое главное, на что в игре
рассмотреть? Пережил сессию, там, я не знаю, там, хорошо отыграл.
Нет, там именно вопросы так сформулированы или...
Я, если честно, прям не помню, как, за что дается опыт. Там есть, да, какие-то вот, типа... критерии, по которым ты даешь опыт, там, не знаю, выполнил какой-то, я не знаю, всегда это как-то давало, просто вот там, типа, если я вижу, что там кто-то сделал что-то особое, да, он получает там больше опыта, например.
Я вот...
Как минимум ты всегда даешь одну очко опыта за сессию, потому что она пережита, да, а потом уже там экстра.
Небольшой шаг назад, я помню, листал какие-то треды про Мир тьмы просто, типа диагонали, и как раз про Во все тяжкие, там было такое мнение, что вот все эти истории из Мира тьмы, они начинают действительно сиять только когда в игру вводится криминал, и сами авторы это знают, и в большинстве приключений очень много криминала. До сколько это вообще важно и релевантно было сказано?
Мнение, имеющее право на жизнь, и мне кажется, что даже у нас большинство игр по Миру тьмы так или иначе были связаны с криминалом. Возможно, лучший Мир тьмы, в который я играла как игрок, он был прям жестко связан с криминалом, то есть это было про конкретно про криминальную семью. Вот. Но с другой стороны, ты можешь и обойтись без этого. То есть можно сделать игры вообще не связанные с криминалом, как бы. Можно сделать игры про шоу-бизнес, например.
А вообще есть какие-то приключения, как они написаны, это сценарии, это модули, много их?
Существуют, но они, как бы, это опять же, ну, я не знаю, то есть, типа, они плохие, мне кажется. Там, это ужасная рельса, то есть те, которые я читала, и я, когда делала свои какие-то старые игры по городам, там, допустим, в каком-то, в Денвере, например, происходит дело, я узнала, что есть книга по Денверу, я ее прочитала, и, о боже, бой, что это вообще такое? То есть там как бы... Я не знаю, какие люди это писали, но это просто совершенно противоречит тому, как я делаю игры, поэтому в итоге я никогда не использовала ничего из этих модулей.
И это именно официальные, да, какие-то вышедшие?
Да, есть официальные как раз приключения.
А какой-то, типа, do-it-yourself контент производится? Я не знаю, сурсбуки...
Ну, вот сорсбуки как раз, то есть я про сорсбуки сейчас говорю тоже, потому что, как бы, вот, допустим, по Денверу это сорсбук плюс, как бы, сюжет, который ты там можешь разыграть. Если честно, как бы, есть, но я всегда делала с нуля. Мне, например, что мне не нравилось, да, во многих сорсбуках, что там огромное внимание уделяется NPC, то есть как будто бы вот NPC это прям вот главный герой всей вот этой истории. И там просто сноуфлейк на сноуфлейке, то есть прям невозможно, да? И как бы и при этих NPC, то есть и персонажи как просто меркнут, да? Это должно быть наоборот. Поэтому как бы, честно говоря, я всегда просто брала с чистого листа и все как бы заново пилила. И так вот там как раз, вот когда вот вы спрашивали, что раздражает в рулбуке, вот это вот, да, что ты не можешь, что тебе нужно, как бы, чтобы сделать нормальную игру, которая тебе по качеству как бы, будет казаться хорошей, тебе придется вот очень много в это туда вкладывать.
Я вот еще имел в виду именно, которые сообщество делает, какие-то фанзины, вот авторские приключения, вот... Такой контент от не от официального издателя, он насколько имеет вес?
Да, я никогда не интересовалась особо, потому что мне кажется, что люди, которыми этим интересуются, им нужна, как бы, им хочется найти материал, чтобы сделать свою игру, они ищут какой-то помощи, а я как-то всегда старалась сама. То есть я не могу ручаться за их качество, может какие-то прям очень хорошие.
Ну, как ты говорила, система не дает ведущему каких-то инструментов для того, чтобы создавать свой собственный контент, свои там приключения и все такое. А какие ты можешь дать советы людям, которые захотят что-то сделать?
В смысле, по миру тьмы или в принципе?
Ну, для начала по миру тьмы.
Ну, я считаю, что лучшее вдохновение — это всегда реальная жизнь. Это, то есть, делаешь ресерч, и когда делаешь ресерч, сразу у тебя, как правило, складывается история. То есть ты читаешь, например... Вот одна из моих личных лучших, мне кажется, игр по миру тьмы была по городу Балтимор, и я посмотрела сериал The Wire, кстати, прослушка, вот тоже отличное это вдохновение на мир тьмы. Посмотрела этот сериал, почитала книгу, прочитала по Балтимор, очень сильно погрузилась вот в это вот именно в сам город, и история как бы написала сама себя. Я думаю, что лучший подход для игр по миру тьмы — это парадоксально до последнего момента забыть, что это мир тьмы, сделать просто хорошую историю, а потом постфактум на это навесить какой-то вот какой-то сверхъестественный спин. То есть если начать концентрироваться на лоровых вещах, на вот на вампиризме, на всем вот этом, это будет менее интересно, на мой взгляд. То есть сделать историю лучше про... понятные всем ясные какие-то про понятные ясные конфликты, про понятных ясных личностей, да, а потом уже подумать, да, вот эта личность каким бы могла быть вампиром. Наверное, лучший и самый главный, единственный совет, который я могу дать.
Города — это же вроде очень важно, да, для сеттинга? Ну, именно концентрация, там какие-то...
То есть, конечно, вампирам проще жить в городах, потому что там много людей. Вот, но опять же, можно сделать историю по миру тьмы и в деревне. Просто там будет, скорее всего, будешь один.
А роуд-муви по миру тьмы?
Роуд-муви по миру тьмы, господи, это была моя первая игра по миру тьмы. Это была лучшая игра просто, в которой я играла вообще без шуток. Это был роуд-трип. Мы были группой вампиров, которые уезжали из Мексики в Канаду. И мы просто останавливались во всяких разных colorful местах, где за нами гнались, то есть мы убегали, то есть за нами была активная погоня. Вот, и да, это была очень клевая игра, и я думаю, что можно сделать роуд-трип по миру тьмы очень прикольно. Но там мы просто плохо знали систему и плохо знали сеттинг как раз, и там у нас было очень много сомнительных, как бы, вещей, которые мы делали.
Ну, главное, что хорошо провели время все.
Это было супер. Мы умерли в конце, но это было очень драматично.
Слышу про американские, канадские, мексиканские игры. Помню, где-то у вас были статьи про UR, что-то была какая-то игра, кажется. Мы вот как-то обсуждали, почему так мало игр в отечественном сеттинге. Как ты вообще к этому относишься?
Это как бы тоже один из археологических тредов, которые так раскапывают до сих пор игры по России. Многие об этом на эту тему высказывались. Я не фанат игр по России, потому что мне кажется, что это просто, ну, сеттинг, написанный под американские реалии, с Америкой в уме, да, что там типа вот это вот авторитарное вампирское общество противопоставляется свободному невампирскому, человеческому, да? А когда у тебя и тут авторитарное, и там авторитарное, но как бы типа не работает друг с другом. То есть, сначала тебя милиционеры на улице вяжут, а потом тебя комарили в этом же подъезде просто ногами бьет. То есть оно для меня как-то не работает, поэтому я, в общем-то, никогда и не хотела по России водить, играть и так далее. Но есть люди, которые это делают, и которые это делают круто. Поэтому, в общем-то, флаг им в руки и удачи в этом нелегком деле. Абсолютно, я сейчас говорю не иронично, а
Мы
именно
будем обсуждать Чечню или нет?
А что там обсуждать? Мы же на самом деле по поводу Чечни мы выкладывали свое мнение в Элизиуме как раз. Это, несмотря на то, что паблик был в этот момент мертв, у нас два админа, и один из них, в общем-то, сделал как раз, ну, это было аж общий. Наше общее мнение, ну вот мы сделали, в общем, высказались на эту тему. Более того, мы писали даже разработчикам лично на эту тему, потому что мы знакомы с некоторыми из них. Ну, как бы это фейл, это стыдно, это тупо, и как бы это привело к закономерным последствиям, что компания White Wolf развалилась, и что
Ну,
тут
тогда
скажешь.
отсылаем на этот пост.
Я не знаю, если мы сможем его найти, но если кому-то захочется, опять же, устроить раскопки, то я думаю, что его найти можно. И не уверена, что у него был какой-то хэштег, но он будет по времени связан как раз с теми событиями. То есть это, не помню, прошлый год назад, по-моему, это было. Господи, может и нет, а может быть, это было в этом году, кстати.
Кстати, помимо Чечни, я вот отдельно еще читал, случайно наткнулся, но именно из-за сеттинга там была какая-то книжка по оборотням с бабушкой какой-то, такой
А, с
типичный.
Бабой-Ягой? Ну,
А,
это
с Бабой
просто.
Гой, наверное, да.
Да, ну это просто типа клюква, то есть это как бы недостаточно сделанный, опять же, ресерч, да, то есть как бы это плохо, то есть это просто плохо сделано, как бы глупо. То есть, типа, на самом деле, с другой стороны, я могу понять, потому что, по-моему, эта книга была написана очень давно, когда еще интернет не был в такой доступности, и действительно человеку приходилось там идти в библиотеку, что-то такое выискивать, как-то это узнавать. Но, опять же, как в случае, как раз почему и случай с Чечней такой дебильный и вопиющий, потому что сейчас ты уже не можешь оправдываться тем, что нет информации, да, то есть ты как бы она вся в доступности, ты можешь всю ее найти, и как бы вот и все.
А так у тебя игра по UR получилась?
Игра по UR, это такой, там, она была очень хорошей, но случились личностные обстоятельства, которые меня заставили ее прекратить, но она вернется снова, но она будет в другом сеттинге, это будет Shadowrun. Shadowrun, Йоханнесбург, короче, но это будет, по сути, та же самая история, которую я чуть-чуть переделываю.
Ну, вот если в Йоханнесбурге получилось, то там до России недалеко, нет? Это же уже мы вышли за рамки Америки.
Ну, в Йоханнесбурге это другая книга. Африканские вампиры — это отдельная книга. Это ты
А,
не
там
берешь
уже
те же
так есть,
самые
да?
кланы и переносишь их тупо в Африку. Там свои кланы, у них свои как бы способности, и там это я не взяла просто как бы книгу по вампирам и взяла Йоханнесбург в качестве города. Я взяла как бы отдельную игру по Африке, то есть в мире тьмы.
Как будто нужно написать отдельную книгу по России с места событий. Вот звучит так, что не хватает.
Ну, как бы, я думала в один момент, что они так сделают. То есть, типа, разработчики всем своим видом показывали, что они хотят сделать вот эту, типа, эту восточную экспансию, да, сделать больше, уделить больше внимания Востоку, не только России, но и Азии, и вообще, то есть, как бы, масса же еще, то есть, мест интересных. Но пока что, как бы, пока что у нас только Чечня, и, в общем-то, все знают, чем это закончилось.
Ага, ну мы как будто бы, по-моему, все спросили, да?
Там вроде. Ну и напоследок можем спросить у Дарьи самый главный вопрос, который мы спрашиваем у всех наших гостей. Представь, что в твоей власти все настольные ролевые игры и их судьба. Ты должна выбрать три настольные ролевые игры. Первая — это та игра, которую ты сотрешь из вселенной и удалишь навсегда отовсюду. Вторая игра — это та игра, которую ты сделаешь лидером рынка, чтобы в нее все играли. И третья игра — это та игра, в которую ты сама бы стала играть.
До конца жизни.
Да, что это были бы за три игры?
Ну хорошо, стереть с лица земли, не знаю, какой-нибудь Fatal или VTNL, какой-нибудь просто вот что-то такое. Самый простой ответ, потому что я, наверное, не встречала совсем, типа, вот, настолько стрёмных игр.
Не, можно, смотри, думать еще теми категориями, что мы стираем из мира D&D, например, и его никогда не было.
Не, я как бы, я нормально отношусь к D&D, то есть, типа, D&D, whatever, типа, пофиг, есть оно и нет его. Что я бы сделала лидером рынка? Наверное, Маусгард бы попыталась, или производные из него как-то вот, чтобы люди об этой системе больше
производную
знали.
Там одна. А? Производную Ю, там одна, Торчбирер.
Да, да, я забыла ее название. Вот. А вот во что я бы играла до конца жизни, наверное, Burning Wheel, из которого, в общем-то, выросли Маусгард и Торчбирер, потому что это очень, очень клевая система. Объективно. Она сложная, она как бы, в нее нужно прям вмучиваться, но когда ты понял, то есть там просто самая лучшая боевка, которую я видела просто в своей жизни. Очень интересно. А, нет, я знаю, что я бы сделала лидером рынка. Попробовала. Есть по Вархаммеру система Wrath and Glory, которую кто-то пустил мем, короче, что она говно в русское сообщество. И, типа, все
Григуль, я подозреваю.
Я не знаю, кто, ну, короче, ее никто не читает, но ее все обливают говном. Она на самом деле не такая уж и плохая. И я думаю, что ей можно побыть какое-то время лидером рынка, чтобы люди хотя бы это, типа, посмотрели, что у нее есть потенциал. А потом, может быть, следующая редакция бы исправила ошибки, которые там есть, там верстку, я не знаю, номера страниц правильно расставила, но это уже как бы деталь.
Ух, звучит как успех. Тогда, да, на этой ноте, наверное, можем попрощаться. Спасибо еще раз Дарье Чертковой из Элизиума. Все ссылки на Дашу, на Элизиум, на твои стримы, все такое будет в описании. Проходите. Ну и все на все те игры, которые мы упоминали, как обычно, тоже есть в описании ссылки. Проходите, читайте, если вам интересно. А это был Рой Подвал. С вами был Зайду Позже. И это был Вундер, а также Квадрат.
Да, всем пока.
И до вечера.
Пока-пока.
Всем спасибо. До следующей недели.